«Эхо Москвы» и компании RTVI представляют программу «Разбор полета».
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева для вас эту программу ведут.
Да, здравствуйте. У нас сегодня в программе «Разбор полета» первый президент Республики Ингушетия, председатель комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете правительств государств Содружества Руслан Аушев. Руслан Султанович, здравствуйте.
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 Действительно, программа про принятие решений. У нас есть традиционная вопрос, с которого мы начинаем, и, наверное, собственно, с таких вопросов и надо начинать. А какое самое сложное, самое тяжелое решение вам приходилось принимать в своей жизни? И это решение касалось бы не только вас лично, да, вот какое-то личное ваше, а чтобы касалось других людей. Вот самое тяжелое какое было?
Самое тяжелое решение – это было идти президентом или не идти президентом в 92-м году.
А почему оно было таким тяжелым? Что?
Ну, там есть предыстория. Я был главой администрации, когда был конфликт в Северной Осетии, в зоне, там, его называют Ингушско-Осетинский.
Пригородный район.
Да, в пригородном районе. Я там появился, потом меня назначили комендантом. Я был, да, председателем комитета. Приехал на родину в этой ситуации. Меня назначили комендантом, потом главой администрации. Потом пошли события, с которыми я был не согласен. Я подал, Шахрая назначили главой администрации, было объявлено чрезвычайное положение, было введено чрезвычайное положение указом Ельцина, Шахрая назначили главой администрации, меня назначили зам главой администрации у него, а потом уже главой администрации по Республике Ингушетия. Почему? Потому что в Республике Ингушетия была образована только на бумаге, органа власти не было. И не было ни парламента, ни министерства ведомств. Были какие-то отдельно назначенные чиновники. То есть 4 июня республику образовали законом. В Конституцию она еще не была занесена. И произошел конфликт. И я был главой администрации первый. В зоне чрезвычайного положения. Ну, когда увидел, что происходит, понял суть главных событий, которые происходят. И там, в общем... для чего был затеян конфликт, для чего, какие последствия этого конфликта. Я сказал, я в эту политику не играюсь, подал в отставку, отдал Шахраю заявление, уехал. Ингуши поднялись, сказали, ты нас бросил, собрали съезд, объявили, что выборы, мы будем возвращаться. Ну и были долгие переговоры с населением в плане того, что я сказал, ну я согласен, хорошо, но я не могу, чтобы меня сегодня назначили, завтра снимали. Почему? Потому что я уверен был, что меня снимут с моей позиции по этому конфликту и с теми с перепалками, и с теми с обсуждениями и с решением, которое хотели принять в дальнейшем. Ну и сказали, хорошо, жители сказали, население Ингуши сказали, хорошо, мы проведем выборы, и у нас тоже должен быть президент. Хотя в Конституции еще республики не было, ничего не было.
Но вы же боролись за то, чтобы была Ингушетия.
Не, Ингушетия она появилась до конфликта. Она появилась Ингушетия появилась после того, как Чеченская республика взяла курс на независимость, ингуши зависли. Угу. И потом они провели референдум, и 90% сказали, что мы остаемся в составе Российской Федерации. И руководство Чеченской Республики во главе с Дудаем говорили, вы определитесь, вы с нами или в составе России. Ингуши сказали, мы в составе России. И это был июнь, а выхода в федерального центра не было. Куда ингуши одевать? И поэтому было принято решение образования Республики Ингушетия.
Говорят, что принятие решения о том, что Ингушетия становится республикой отдельной, было довольно интересным. Как Ельцин его принимал? Как это все было?
Ну, так и принимал, потому что были депутаты. Вообще-то Ингушетия была исторически, была Ингушская автономная область. Потом нас соединяли, потом разъединяли. Мы были в составе Горской республики, потом мы были отдельная Ингушская автономная область. Потом нас соединили с Чеченской республикой, потом была Чечен-Ингушетия, потом с Чеченской автономной областью, потом была Чечен-Ингушетия, потом нас депортировали. Потом вернулись, до 91 года были в составе Чечен-Ингушетии, потом в 91 году Чеченская республика приняла решение на независимость, и ингуши зависли.
Вы давили на Ельцина, чтобы вот именно была Ингушетия?
Оформлена.
Не, ну, я хочу сказать, что, конечно, ингуши хотели свою независимость, свою автономию. Понятно, да? Любой народ хочет автономии. Я уверен, что карачаевы-черкесы и черкесы тоже хотят что была своя автономия там, или Кабардино-Балкария, вот такие объединенные республики. Каждый народ, конечно, хочет свою автономию, потому что экономически так выгоднее и же развиваться, и жить. Ну, так получилось, что если бы, допустим, или Кабардино-Балкария, или возьмем образы Кабардино-Балкария, или кабардинцы, или балкарцы взяли бы курс на независимость, вот по типу Чеченской Республики, конечно, какую-то из этой половины дали бы субъектность. Вот Ингушетия так получилось. Хотя наши представители депутатского корпуса, интеллигенции, нашей общественности, наша элита, конечно, хотела. И так вот получилось, что наше желание совпало с вот такой ситуацией на Кавказе.
Вернемся к вашему решению все-таки стать президентом. Я так понимаю, что за и против были такие, что за вас зовет ваш народ, а против...
Мое убеждение.
Вас могут убрать в любой момент с должности.
Нет. Против было то, что я, во-первых, я никогда не в гражданских структурах не работал. Вы понимаете, обычно в той ситуации, кто становился президентом? Первый старобкома, или председатель облисполкома, или председатель правительства.
Партийные.
Ну, такие партийно-советские органы. Я всегда в армии служил. Вот я появился в республике вот на территории во время этой трагедии. И вот так получилось, что я оказался руководителем республики, то исполняющим обязанности, и то назначенный там главой администрации. И когда вот это все случилось, я подал в отставку и сказал, что нет, я не согласен с этой ситуацией, с тем, что делается на Кавказе, в частности, в районе Осетии, Ингушетии, Чеченской республики. Вот тогда ко мне приехали с подписями и сказали, ты должен вернуться. Вот мы хотим, чтобы ты вернулся и возглавил республику. Прошел съезд, на съезде было принято решение о проведении выбора. И я сомневался до конца. Но, конечно, и душа болела, и сердце болело. И это же все-таки мой народ, там все мои родственники, родные, близкие, Ингушетия. Да. А возглавить республику – это же большая ответственность. Тем более в той ситуации ничего же не было. Не было ни экономики, ни структуры, ничего. Было 75 тысяч беженцев в Северной Осетии. Неопределенная ситуация с Чеченской Республикой. Там в воздухе витала война. И я понимал, какая ответственность на мне. Любой один неосторожный шаг. И до свидания. Как говорят, в истории можно так опозориться, что потом не отмоешься.
Скажите, а вот в ситуации, которая произошла в пригородном районе, вот когда вы там улаживали конфликт и пытались убеждать людей, вот именно в этой ситуации какое было самое, может быть, трудное решение? Именно вот
самое трудное решение, чтобы я в своей колокольне все это увидел, ситуацию, что происходит. Мы оказались заложниками ситуации на Кавказе, ингуши. Как раз подвисли, как раз управления нет. У федерального центра проблема с Чеченской Республикой. Тут стоит вопрос, принят закон о реабилитации репрессивного народа, как бы пригородный район по всем законам должен отойти к Ингушетии. Тут нужна была кровь. Ее какие-то провокаторы ее сделали, эту кровь. И я понимал, что могут пройти и дальше. И мое самое тяжелое решение было, чтобы уже я когда появился 2 ноября 92 года в Ингушетии, то уже там практически там все населенные пункты пылали. Там уже и федеральные войска, там, и на домах было написано в родах ингуши, и прям туда и бросали и зажигательную смесь, по ним били, и бронетанковая техника по ним стреляла, и так далее, и так далее, и так далее. Уже населенные пункты горели. Задача была вытащить людей. Я им сказал, берите детей, все, что берите дома, построим, уходите. И вот на территории Назрановского района мы там Суржинского района, Малгобекского, мы создали, вытаскивали людей туда. И главная задача была, чтобы дальше вот эти некоторые горячие головы не прошлись по Ингушетии. А потом некоторые, конечно, и колонны, тогда еще был министр обороны Грачев, там были колонны построены там вдоль Начичу.
То есть убедить людей дальше не идти на конфликт, не мстить.
Идти на конфликт. Я понял, что... Я сказал, что мы будем воевать с российской армией.
Вы упомянули Суржинский район. Это ведь тоже результат подписания документа с Джохаром Дудаевым. 93-м году вы подписывали.
Да, мы соглашение подписали, да.
Соглашение по Остунжинскому району. А вот это решение, насколько простым было убедить, что нужно такое соглашение или нет? Или
ну,
тут вы
ситуация была такая, что я прекрасно понимал, что в споре о границах может вмешаться третья сила заинтересована. Ну, допустим, многие были аналитики, которые подсказывали руководству Российской Федерации, что спор, допустим, ингуши с чеченцами, можно здесь как бы, так как ингуши входят в состав Российской Федерации, можно бы как бы там иметь возможность и подвести войска и против Чеченской Республики. Потому что Чечня шла, сказала, нет, мы ни при каких ковришках назад не повернем, у нас только независимость. Ну, а для меня, что независимый, хоть независимый, мой братский народ, я знал, что к чему может привести вот такие все варианты соблюдения границ. Поэтому мы с Дудаевым подписали соглашение о принципах объявления границ между Чечней и Ингушетией. Тут какая проблема была? Я-то субъект Российской Федерации, а Чечня – независимое государство по их конституции. Поэтому вот это все, ну, мы это все сделали по-братски, вот мы братья, и по-братски разделили все.
А вот это очень интересный, на самом деле, принцип к решению каких-то сложных вопросов, да? Есть решения военные, решения политические, а есть вот это вот по-братски. Как часто и какой способ решений вы обычно выбирали?
Самый главный для меня вопрос, это вот я был и командиром, был и президентом, всегда надо, я вот основа моего решения, это всегда было, чтобы люди не страдали. Во-первых, чтобы из-за этого, допустим, если я был командиром, допустим, в том же, я вел боевые действия в Афганистане, чтобы при выполнении поставленных, мое решение было, чтобы при выполнении поставленных задач выполнить задачу и не потерять личный состав. Это хорошо, говорит, Великую Отечественную. Я не хочу там сейчас, но там напали на родину. Там хочешь, не хочешь, умирай, но населенный пункт, если родину там... Пошла у тебя немец катится, ты должен умереть, но защитить свою родину. А в Афганистане мы же, родина где была и где были мы. Тем более мы жили по законам мирного времени. И никто не поощрял убитых, раненых солдат, которые приезжали. Только где-то в конце каких-то там 80-х годов сказали, что мы там ведем боевые действия. А также мы там помогали строить мирную жизнь, хотя и это было. Но боевые действия-то мы вели. И законы-то были по мирным условиям, мы вели боевые действия. У нас не было объявлено войны. И задача перед нами всегда ставилась. Выполнить поставленную задачу, это был какой-то маразм. Но не потерять личный состав. Вы знаете, что перед Москвой там бросали там, дивизии. Там от дивизии оставались там, 30-40 человек. А у нас попробуй там, во время боевых действий там, в роте потерять 3 человек. Все, чуть ли не партийный билет, чуть ли не военный прокурор. Хотя выполнить задачу должны. И шли автомат на автомат. Поэтому вот такая была задача. Президентом перед тобой стоит судьба целого народа. Тем более в такой ситуации. Можно принять такое решение, что привести еще одному конфликту, еще к одним жертвам, еще к каким-то ситуациям. И к потере целого там или суверенитета, или населения. И гибнут люди. Ну и... Вот это из этого главное исходило.
Вот это, кстати, тоже очень интересно. Где эта грань между сохранить достоинство и силу собственной республики, собственного народа, да, то есть не отступать, с одной стороны, с другой стороны, не развязывать конфликт и не ругаться там с федеральными властями и так далее. Вот как
хотя,
здесь
конечно,
принимать
не
решение?
Вас спрашивать про ругание с федеральными властями.
Ну, подождите, сейчас к этому мы сейчас придем.
Не, ну, надо всегда, я всегда сказал, я понимал, что Ингушетия – это вечное, руководители Министерства ведомств приходят и уходят, а Ингушетия – вечное. Из этого исходил.
Вот эта история, когда Ельцин вводил войска в Чечню, и они шли через Ингушетию, когда люди ложились на землю, а вы в разговоре с Москвой говорили, пусть Ельцин сам приезжает, командует. Вот как тогда вообще принимались решения? Вот люди у вас лежат на земле, танки идут, и с Москвой надо разговаривать.
Это было во время конфликта, я тогда еще не был президентом. Это они ложились под... Да, и первый раз, когда... Там же я рассказывал, что задача-то была... Ингуши оказались заложниками той ситуации, чтобы решить силовым вариантом чеченскую проблему. И поэтому, начиная там с границы, когда колонна пошла, там артиллерия, реактивная артиллерия, самоходная артиллерия, танки, сверху авиация, когда они пошли на Чечню, там уже на всех перекрестках люди начали выскакивать и останавливать. Там и духовенство, и как и православное, и православное выходило, говорило, не идите, не развязывайте войну, вы просто не знаете последствий. И наше духовенство, муфтия тоже там становился, объясняли командирам, что не надо этого делать. Просто знали последствия, и все мы прекрасно понимали последствия. Ясно, что командирам отдан приказ, я не виню командиров и солдат, сержантов. Они заложники политиков. А вот политики, которые вот такие решения принимают, вот они не видели последствий дальше. И, конечно, решение тяжело было принимать. Просто мы понимали последствия, чего это будет.
А после того, как вы стали президентом Ингушетии, вам пришлось как-то переделывать в целом свое мышление и понимание ситуации, потому что вы сейчас сами сказали, что военному легко, все-таки у него есть приказ. А политик – это совсем другая история. Вы стали политиком.
Конечно, переделал, но мне немножко здесь помог Афганистан. Я же дважды был в Афганистане. Первый раз я был так еще младшим офицером, так командир батальона, только воюю и все. А уже когда полковое звено возглавил, я уже видел все это дело и политическую сторону всей этой ситуации. И видел, как мы там проводили политику, видел национальную политику, которую мы проводили. И надо сказать, что к 86-му году объявили политику национального примирения. Я понял, что мы сделали ошибку в политическом плане. В военном плане там проблем у нас не было. Вот в политическом плане мы отвернули народ полностью от себя. Если афганцы нас боготворили до 79-го года, до ввода войск, в 89-м они нас ненавидели. За 10 лет мы сделали и союзников, и врагов. То же самое получилось на Кавказе. Я поэтому всегда говорил нашему федеральному руководству. Я понимаю, что чеченский народ сам страдает от боевиков, там, от чего-то. Есть там, и, которые и уголовные. И, они сами страдают. Но сделайте их союзниками. Почему вы хотите, разрушая, нанеся бомбо-штурмовые удары на, по Грозному, по другим населенным пунктам, вы думаете, что они станут союзниками? Но никто еще не становился союзником после бомбежки твоего дома. Поэтому там должна быть хорошая, умная политическая работа. Но этой политической работы не было.
Ну, а сейчас они союзники?
Сейчас. Ну, сегодня, да. Сегодня все объявляют, что Чеченская Республика союзники.
Объявляют? Я вас спрашиваю, сейчас они союзники?
Я верю только словам. Я же не знаю, что в душе они говорят.
Если посмотреть на время вашего пребывания на посту.
Кстати, еще момент один был, когда тут как вторая, первая война начиналась. Когда Виктор Степанович Черновырдин, надо же было какое-то одобрение Северокавказских республик. И было такое организовано подписание обращения к Ельцину. Да,
да.
Что мы Северокавказские республики, да.
Угу.
И все подписали. И меня вызывает Виктор Степанович, говорит, Руслан, давай подписывай. Тут все подписали, говорит, надо, все-таки, говорит, уже бардак надоел. И я говорю, Виктор Степанович, а вы знаете, что такое? Он говорит, а что это такое? Ну, я говорю, это же война. Он говорит, нет, это не война. Я говорю, ну это война, поверьте мне. Я говорю, я уже сталкивался с этим, мы в Афганистане совершили ошибку. Зачем мы опять у себя на родине вот это затеивая? Нет, я говорю, я подписывать не буду, я сделаю завтра другое. Я говорю, завтра подпишу и выпущу другое. Я говорю, подпишу, ну другой вариант. Он говорит, ну давай. Я утром написал заявление, прямое обращение к Ельцину, что считаю, что это ошибка, что нужно вести переговоры. Дудаев готов, и он готов приехать туда на переговоры, использовать до последней минуты, это приведет к последствиям на Кавказе. Я опубликовал.
Но это было решение взвешенное или, скорее, эмоциональное, когда вы увидели это письмо?
Это было взвешенное эмоциональное, потому что я знал, что это будет война. Вот так.
Постоянное, да?
Во мне все это, у меня всегда взвешенное эмоционально. Я очень эмоциональный человек.
Не боялись, да, вот последствий?
А чем не бояться?
Ну, что, для себя?
Ну, конечно, нет. А что я-то лично боялся? Единственное, боялся, я всегда одной вещи боялся, что могут подставить Ингушетию. Я-то что? Меня-то я тысячу раз убивали. А вот что могут провокацию сделать? Ну, они потом и были провокации. И в Первую войну, и во Вторую войну Ингушетию также бомбили. И первые, кстати, погибшие пошли на территорию Ингушетии. Когда войска проходили, у нас где-то порядка где-то несколько убитых было. И там десятки раненых. Когда вот эти колонны проходили, там люди бросались, сказали, останавливали колонны. Всякое было.
Если посмотреть на то, каким вы были президентом, это вот к вопросу о том, кто спорит и не спорит с федеральной властью. Чаще всего про вас пишут: Руслан Аушев высказался против.
Отказался.
Руслан Аушев отказался. Все как-то вот постоянно в стык с федеральной властью. Например, там административно-политическое деление России, потом управление экономикой и прочее. Но остальные-то не высказываются против. Мы же сравниваем глав республик.
Нет, есть много вопросов, которые нас. Я был членом Совета Федерации, я и за многих вопросов был. Но где-то было и свое решение. Я с этим, с административным, этим я, конечно, не согласен был. Я говорил, допустим, о Союзе России и Беларуси. А почему? Понятно, Россия и Беларусь. А почему, допустим, Россия, Татарстан? Да, татары чем хуже, там, или, допустим, ингуши чем хуже?
А как-то вот федеральный центр обычно как реагировал на ваше решение выступить или не выступить?
Надо же,
наверное, такие специфические отношения.
Ну, меня всегда зачисляли в пособники, в сепаратисты, второй Дудаев, что только не говорили, вот все говорили. Ну, ничего, что было делать. Но от главных принципов, главное, мы свои главные принципы отстояли.
Какие главные принципы нужно было тогда отстоять, вот в то время?
Сам умираю, а людей спасаю. Вот это главный принцип был. Твое будущее никого не волнует. Абсолютно. Таких, как я, есть. Вон, сегодня уже третий президент Ингушетии. Там, и будет четвертый, и там, и десятый, и двадцатый. Но принцип главный. И в армии личный пример. Первое. Сам умираю, а людей спасаю. Там нельзя объять необъятное и так далее, много принципов.
Вот когда смотришь на Ингушетию, на историю, такое ощущение, что всегда была исключительно такая территориальная проблема, еще начиная со времен, когда ингуши жили в родовых башнях. То есть вот это действительно был главный принцип, который нужно было сохранить землю? Или...
Вы знаете, в чем проблема? Вообще, когда политику проводят на Кавказе, вот тоже когда первую Чечню вызывали, вторую, еще кавказские войны были, для горца... Земля – это не просто земля, где можно кукурузу вырастить или там зерно. Это синоним матери. Если у тебя вот два родных брата, у меня был случай, родственники, вот из-за метра забор один подвинул второму, родственники, соседи, начали стрелять друг в друга из-за метра земли. И почему же можно отнять землю, это примерно отнять у тебя, вырвать сердце и забрать у тебя мать. Потому что, наверное, и наша жизнь, история наша такая, что была. Малоземелье, наверное, было. В горах жили, вот где вы там, наверное, башни эти видели. И когда там все время... Почему ингуши поддержали советскую власть? За одно слово. Все. Вот если почитать историю большевиков на Северном Кавказе, все говорили «красные ингушетии». Только за одно слово. Ленин сказал «землю крестьянам». Заводы рабочие. Заводов не было, но за землю крестьянам, вот за это слово ингуши схватились и сказали, мы этого Ленина поддержим. И поэтому поддерживаем.
Сейчас нам надо сделать перерыв, буквально несколько минут. Оставайтесь с нами. Я напомню, что в программе «Разбор полета» сегодня Руслан Ауш.
Разбор полета. Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Разбор полета».
Продолжается программа «Разбор полета». Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева. Напомню, что в гостях у нас сегодня первый президент Республики Ингушетия Руслан Аушев.
Руслан Султанович, давайте вернемся к тому моменту, когда вы воевали в Афганистане. Вот мы не знали этих фактов биографии, что называется, начали готовиться к программе. Вот здесь пишут, что уже вот по словам бывших однополчан, когда вы служили в медсанбате, вы сначала там служили, а потом ушли в мотострелковые войска с понижением в должности, лишь бы быть на передовой. Это действительно такое было?
Ну да, когда на вводе войск, как оказалось, в медсанбате, я был начальник штаба батальона. И наш батальон водился с Новочеркасска. И у меня, я мотослог. Когда в Термес мы прибыли, войска, так называемых партизан, ведь 70% первых личных составов в Афганистан вошли, так называемые партизаны. МОП-ресурс. 30% был кадровый, потому что Туркестанский округ был не развернутый в 1979 году. И когда начали их выводить кадровые подразделения, И все войска прибывали в основном с двух точек. Пушка и Термез. Мы прибыли в Термез. И оперативная группа дивизии, нашей 108-й, она, замковый адмирал дивизии находился, формировал туда. А в Медсанбате ВУЗ тоже считается мотострелковый. То ВУЗ – это военно-учетная специальность. То есть начальник штаба там должен быть мотострелок. И он мне сказал, значит, берешь батальон, надо срочно Медсанбат водить. А я только приехал, и шел, он разошелся по частям, и он мне говорит, ты берешь батальон? Я говорю, да я мотострелок. Он говорит, туда ведешь, там комдиву подойдешь, начальник штаба, и уйдешь в мотострелки. Ты его до Кабула довези. Ну, и я сформировал батальон, технику отправили наземным через Саланг, и в Баграм, высадились на Баграме в январе, 20 января 80-го года. Ну, я прибыл, разместили батальон, время идет, уже проходит неделя, меня не берут, не убирают. Вторая неделя не убирают, третья. Начальником штаба дивизии был Громов Борис Иванович. А командир дивизии был Миронов Валерий Иванович, он был, если помните, замминистра обороны Российской Федерации. Ну, я к ним раз подхожу. Сейчас некогда. Два подхожу. Некогда. Нет штабов, начальника штаба батальона нет должности свободы. Потому что все войск привозили, даже Чехословакии роты батальоны привозили и пополняли. Ну, я сказал, хорошо, я готов. Там была еще должность замначальника штаба. Я написал рапорт, готов пойти на понижение, только уберите меня с медсанбата и в действующую часть. Ну, мы удовлетворили, хотя приказа не было. Так я не понял, был я замначальником штаба или не был. Потом я стал начальником штаба, я за год стал начальником штаба, командиром батальона.
То есть это решение, в котором вы упорствовали.
Упорствовал, да.
А если вернуться еще раньше, почему вы вообще решили стать военным?
Ну, это история такая. Я в 61-м году пошел в школу, в 61-м полетел Гагарин, я хотел стать летчиком, чтобы стать космонавтом. Летчик не получился, мне ногу сломали во время футбола. Потом я решил поступить в авиационный институт, там в факультет летательных аппаратов. Уже мне прислали документы. Отец нас вызвал, сказал, что вы идете учиться в военное училище. Нам, братья. Мы с братом поехали учиться в военное училище. Потому что слово отца – это закон был. Хотя я хотел стать или создавать самолет, или летать на самолет.
Сейчас не жалеете о том, что...
Нет, ни грамма не жалею. Отец заказов, все видел далеко.
После, сейчас так, теперь сильно вперед. Про вторые выборы президента Ингушетии. Это было решение такое же сложное, как в первый раз, или нет?
Очень сложно, но я не помню, когда я говорил, что я все, что смогу, сделаю, когда меня... Когда я уже сказал, что я буду баллотироваться, и прошли выборы в феврале 93-го года. Ну, меня избрали, там практически один был. Потом быстро пролетело 5 лет. Конечно, это тяжелейшие годы были. И я понимал, что я человек случайный в этом деле. Ну, и уже появились люди, которые уже прошли республиканское министерство и ведомство, уже у нас парламент появился, уже опыт появился, есть уже молодежь появилась такая более-менее грамотная в этом плане. Я всегда понимал, что если я здесь ошибусь, с этим надо покачать. Потому что быть президентом своей республики – это очень тяжело. Это очень тяжело. Во-первых, это все время спишь с телефоном, все время ты сам с собой разговариваешь внутри, все время ты принимаешь решения, каждую минуту надо принимать решение. Это было очень тяжело. И тем более ты первый. Ты как заложишь основу этой республики, так она и пойдет. Поэтому я сказал, что я баллотироваться не буду. Потом меня пригласили в этот в зал, закрыли двери и сказали, пока не подпишешь, что ты будешь баллотироваться. Старики, ты отсюда не выйдешь. Я минут 30 молчал. Старики говорят, не заставляй женщин плакать. Я говорю, хорошо.
Слушайте, как это с одной стороны...
Это гениальная история.
С одной стороны, это как-то, ну, для нас это странно, да, вот такие подобные способы принятия решений. Но, с другой стороны, даже это очень правильно. Вот это же, ну, завязано на каких-то очень правильных вещах. Есть старшие, есть женщины. Сказали, надо, все, вот, надо, вот.
Ну, вот там я им сказал, что я буду, да, Потом я подписал заявление в ЦИК, что я буду баллотироваться.
Но во второй раз президентство, оно шло сложнее для вас?
Нет, оно не сложнее шло. Нет, первое было тяжело. Первое вообще было тяжело. Там уже, во второй уже какая-то основа появилась, уже что-то там раскрутилось, уже какая-то экономика появилась, уже появились люди, которые... Ведь в чем еще была проблема Ингушетии? У нас не было кадров, которые работали на республиканском уровне. По всей Чечено-Ингушетии у нас было там, ну, 1-2 министра республиканских. Все. Больше такого уровня не было. Тем более у нас не было депутатов, которые... Ну, там были в Чечено-Ингушетии, работали пару депутатов. А вот своей республики такой не было. Да и что такое быть республика в составе Российской Федерации? Это совсем другой подход. И поэтому уже появились кадры, появилась своя экономика. У нас заработала зона экономического благоприятствия. Потом уже что-то пошло. Но все равно висела тень на Чечню. Я прекрасно понимал, что какая-то развязка будет. Почему? Потому что Чечню говорят, вот Чечня, все говорят, вот Чечня была независима с 96 по 99 год. Ну, я говорю, если бы она независима, чего же ее никто не признал-то? Да, она так была независима. У нас, я говорю, по Москве ходит полно независимых людей, от них просто ничего не зависит. У нас есть полно республик в составе, тоже независимых, но от них ничего не зависит. Я понимаю независимость, его там флаг появляется в Организации Объединенных Наций, его признают. Даже сегодня взять Абхазию и Южную Осетию, они что, независимые государства? Ну, нет, конечно. Они полностью сегодня зависят от Российской Федерации. Поэтому слово независимость, оно такое. Но и было очень много... Ну, я знал, информация-то шла, и видел по настроениям и среди политиков, и среди военных, что все равно вокруг Чечни идут какие-то телодвижения, что тучи то сходятся, то расходятся, то сходятся, то расходятся, и так далее. Поэтому я чувствовал, что там какое-то продолжение будет.
А вот когда чеченские беженцы, ну, они бежали в Ингушетию в том числе, как с ними принималось решение? Потому что уже было очевидно, что, во-первых, их, что надо с ними делать.
Ну, какое решение можно понять по людям, которые бегут от войны? Ну, я не знаю, это каким надо быть человеком, чтобы запретить. Кстати, вот когда Вторая война началась, ведь все республики закрыли беженцев. Угу. Шаманов посадил вертолет на границе Чечни и Ингушетии, залез на БМП и сказал: «Привезите Басаева, я вас пущу». Человек говорит: «Женщина, ну какие вопросы генерал может сказать женщинам, принесите мне, приведите мне Басаева?» Они говорят: «Да какой Басаев, где мы, где Басаев?» Он говорит: «Нет, вот Басаева приведите, я вас запущу». Ну, я дал команду: «Если что будет, снимите его силы с машины, разблокируйте и запустите людей». Это было в 99-м году. Кстати, в этой толкучке одна женщина погибла. И надо же, русская женщина. И когда я узнал, что там уже начинает, идет, что давят, там бомбят, тысячи, сотни, десятки тысяч людей на автобусах, на этих идут, я сказал, вплоть до того, что применяйте силу, убирайте людей и запускайте. Каким надо быть? Вот, кстати, Валентина Ивановна Матвиенко, тогда была зампредседательницей, мы когда приехали, она увидела, что женщина под этим, на повороте в Рожникинске, женщины рожали прям под пленками. Шел дождь, рожали там. И я не знаю, каким надо быть, чтобы это как его не пускать.
Но вы же понимали тогда, что здесь речь идет не только об этих женщинах, но и об ингушских женщинах, которых может грозить опасность, потому что вы сказали, вплоть до того, что снять шаман в СБТ.
Нет, вот как раз я сейчас хочу сейчас погордиться Ингушетией, что ингушские мужчины, женщины и все население приняло, разместила, обогрела и так далее.
Были готовы, народ был готов к тому,
все что... в одном порыве.
А, про решение независимые и самостоятельные.
А потом, вы знаете, еще в чем проблема? А, ведь если бы еще у нас депортация-то и не было, и те, и другие...
Да. Понимали, это что это такое.
Да, и понимали, это же вообще одна, как бы одна семья. И вместе жили, вместе в одной республике, вместе депортированные были. Так один народ практически. И, конечно... Все кинулись помогать.
А, про ваше решение независимые и самостоятельные. Насколько проще или не проще было отстаивать свои решения перед президентом Ельциным и перед президентом Путиным?
Да и там. Я больше с Борисом Николаевичем Ельциным. с 93 по 2000 год. Вот. С Путиным 2000 год и 2001 год. Я, конечно, больше надеялся, что Путин решит проблему. Потому что Борис Николаевич, он понятно, он попал сразу в цейтнот этой, он как бы отдал весь свой авторитет на рыночную экономику. Там его, он начал и Первую Чеченскую войну, и конфликт при нем был в Северной Осетии. Ему как это, я чувствовал, что это его тяготит, и вопросы, он решал эти вопросы. Но я надеялся, что быстрее все эти проблемы, которые особенно перед Ингушетией стоят, решит Путин.
Ваши надежды оправдались или не очень?
Ну, к сожалению, то, что я хотел, не получилось. Почему? Потому что там война затянулась. Я понимал, что вся проблема Ингушетии зависит от ситуации в Чеченской Республике. Я уходил в 2002 году, война была практически еще в самом, в принципе, разгаре. Не разгаре, но события еще продолжались там. Я пока не видел там. Вы помните, какие там еще события были? И Норд-Ост, и Беслан, угу. Что там только не было.
Решение досрочно сложить в себя полномочия президента. Насколько тяжело вам далось долго?
Не тяжело далось. Я же, во-первых, я сказал, когда вот меня там, когда меня там в этом зале Дворца культуры зажали и сказали подписывай, я им сказал, что хорошо. Вот все, я больше не баллотируюсь. И когда уже мы приняли поправки в Конституцию Республики Ингушетия, там срок с 5 лет изменили президента на 4 года. Угу. И надо было развести выборы президента и парламента. Я пригласил представителя парламента и сказал, тоже его зовут Руслан, тоже из военных, тоже из тех, кто был в Афганистане, сказал, Руслан, надо там разводиться. Или вы распускаетесь, или я ухожу. Ты иди, скажи депутатам, потому что я баллотироваться не буду. Если вы распускаетесь, то я объявляю выборы парламента на следующий год. Если я ухожу, вы объявляете выборы президента, ну, буквально через 2 месяца. Хорошо, хорошо, он пошел с депутатами. К сожалению, депутаты, только один Плиев сам изъявил желание сложить полномочия. Ну, если с учетом, что я не буду баллотироваться в любом случае, ну, я думаю, ну, что мне там полгода, ну, надо развести, и тем более... Я еще прекрасно понимал, я был первый президент, а первый президент должен делать все по Конституции и правильно, чтобы заложить фундамент так, чтобы все остальные никогда не договорили. Вот на третий срок остался, вот опять держится за власть и все остальное. Вот это я считал нужным. И поэтому я сказал, хорошо, раз депутаты не шли, я баллотироваться не собираюсь. Я сказал, я пишу заявление в отставке, и через и где-то в марте да, были объявлены на выборах.
Все время крутимся вокруг этого времени, потому что оно такое очень непростое было и для Ингушетии, и для Чечни, и для вас лично. Когда вы в то время делали какие-то публичные заявления, когда вас наверняка, вы много говорили про Чечню и про войну в Чечне, вот когда вы высказывались на эту тему, вы чувствовали какую-то вот ответственность, что вот сейчас вы буквально за две республики отвечаете, потому что вас-то слушают, вы-то вот где-то здесь, да?
Конечно, чувствовал.
Вот как это вы... Потому что вот там, например, в 2000 году вы там говорили, что немедленно надо прекратить войну, да, и много раз...
Слушайте, вот говорили. Когда мне некоторые обвиняют, я говорю, хорошо, вот когда НАТО напало на Югославию, что говорили наши политики? Это наш братский славянский народ. Почему же я, который мне чеченцы, хотя нас это условно там чеченцы и ингуши разделили там по это же в принципе один народ. Почему же я должен свой народ или там своих братьев сказать, да бомбить их, да не пускать их, да там уничтожить? Я должен это сказать? Да я в жизни такое не скажу. И я, конечно, буду отстаивать. У них не было голоса в Совете Федерации, в Госдуме. Мы отстаивали интересы. Но это же не только потому, что они там, мои братья и все остальное. Я и 1000 раз сказал, если бы такая же проблема была бы в Северной Осетии, я бы и Северную Осетию отстаивал. Но невозможно на Кавказе силой решать проблемы. Невозможно. Нельзя. Тем более у себя на родине. Мы их решали в том же Афганистане. Но для чего мы решались? Мы решили эту проблему? Мы ее не решили. Где мы силой оружия решили вот такую проблему? Я понимаю Великую Отечественную. Согласен. Понимаю, когда напал на тебя агрессор. Согласен. Я все понимаю. Но когда политические вопросы решает сила оружия, грубым образом, я это не понимаю.
Еще одно решение и одна очень страшная страница истории нашей – это Беслан. Решение идти и пытаться хоть как-то договориться. Как это было для вас? Но... И как там внутри, в стенах этой школы, какие решения?
Ну, то Беслан был Нурдост, и я об этом рассказывал, что когда одна из девушек, она корреспондент, кстати, «Московской правды», у Шода Муладжанова работала, и она вышла по своему мобильнику на своего редактора и сказала, что он, может, Аушев сможет, а я ехал в машине, слушал. Я уже сам волновался, думаю, что делать в этой ситуации. Они вышли на Снегирева, Владимир Николаевич, тоже журналист, он в свое время там знаменитый журналист. Uh-huh. И он нашел меня и сказал, надо ехать. Я сказал, хорошо. Мы приехали в штаб, я руководитель штаба сказал, что если я нужен, я готов. Ну, я и зашел туда, в Нордост. Мы с Примаковым заходили вместе, с Евгением Максимовичем. Потом мне началось говорить, с федеральных каналов началось, что все, кто ходил в Нордост, сходили за каким-то рейтингом, за какой-то популярностью, за каким-то там что-то такое, начали там, я думаю, какого бока, какой рейтинг, кого чего. Мы там, и никого, мне сказали, попросили приехать, я приехал. Мне бы сказали зайти, я сказал, я готов зайти, мы зашли. Все, что могли, сделали в этой ситуации. Потом началось такое. И когда начался Беслан, и начали меня искать. Я говорю, слушай, один товарищ мой, он как бы считается мне близкий человек, Вах Агаев. А он мне сказал, Руслан, так и так тебя ищут, ты должен ехать в Беслан. Я говорю, Вах, ну сейчас опять начнется, что я еду за каким-то там этим, опять начнут поливать и так далее. Ну, поехал, то, что смог сделать, сделал, ровно через неделю началось. Что я там пошел, потому что у меня там чуть ли не, я связан с боевиками, что у меня там чуть ли не родственники, я спасал не эту ситуацию, а своих родственников. Там такое началось, я уже не выдержал, позвонил Сергею Шойгу, сказал, Сергей Кужель, ты же меня просил поехать? Просил. Ну, останови этот поток. Ну, вот так как-то еле удалось установить. Ну, я не понимаю, это что за такой подход. И поэтому, вот когда Беслана принимал решение, вот это у меня осадок остался после Нордоста.
А не страшно идти вот в Нордост, в Беслан заходить, понимать, что там заложники, люди, жизни на грани?
Страшно. Мне как военному, когда идешь такое без всего, конечно, неудобно. Хотелось бы как-то более. А так-то нет, а так что? Ну, есть. Нет, сколько это было.
Но...
Ну, я сказать, что я там бесстрашный, нет. Конечно, там... Единственное, я вот там в Беслане была одна проблема. Там очень много бегло людей с оружием. И непонятно, кто они. Ну, там, допустим, федеральных, там видно, спецназовцев, их видно. А там бегло там в куртках, в этих, с оружием, с винтовками, со снайперскими винтовками. Кто их знает, у кого там что? Вот я иду в школу, а там по пустырю иду. Ну, какого идиота сейчас стрелит в голову, потом разбирайся. Потом я должен, мой сын, мои там, кто убил Руслана?
Угу.
Кто вот? И потом всю жизнь думаю, кто убил, откуда стреляли, кто стрелял, почему стреляли. Боевики это стрельнули, не боевики это стрельнули, кто это стрелял. Вот эта ситуация у меня, конечно, сидела в голове. Ну, а вдруг там какой-нибудь сейчас идиот стрелит, и потом разбирайся, кто тебя стрелял.
У вас какие-то были размышления об общем беспорядке и неорганизации всего вокруг, а не о том, о чем можно
да,
было
вот
бы подумать.
Вы, когда вы шли в школу вот в эту, вы знали, что там делать нужно внутри? Знали?
Не знал, что. Там одна, нет, там одна проблема была. Когда приехал, во-первых, не знали две вещи. Какие требования были и сколько количество беженцев, заложников. Да, потому что цифры разные. Ну, последняя цифра там говорилась 353. Когда я зашел в школу, ну, они там на меня натягивали вот этот, как его, балахон на голову. Я сказал, нет. И там двое вышли меня встречать. Они начали на меня натягивать мешок какой-то. Я говорю, нет. Ну, потом они одели на меня такой, как, с такой... Ну, видно, камер боялись, думали, что камера здесь. Одели на меня такой Такой плащ, ну, не плащ, что-то вырезанное с этим. Ну, и я сошел. Ну, я когда зашел в зал, я увидел, в спортзал, я увидел там, вот эти, во-первых, все душевые комнаты, все, когда идешь в спортзал, там, они были битком забиты, мне первое, что бросилось в глаза, маленькие грудные дети, они полностью раздеты были, голые, и истекали потом. И женщины держали. Ну, в глазах была смерть. Я видел, я знаю, когда по опыту, когда в глазах у человека смерть, что он чувствует смерть. Я когда зашел в спортзал, я увидел там, что там, конечно, не 300, там битком забитый зал спортивный, но минимум 1000, так если оценить. Вот. И когда я начал с командиром этого боевиков говорить, какие условия, он мне дал условия, я сказал, ну, и мы начали вести разговор. Пришла директор школы, привели ее, вернее. Она сказала, что здесь более 2200. Ну, как раз подтвердилось мое опасение, что их больше 1000. Ну, и потом я уговорил, ну, эти, у меня вот эти грудники первые. Mm-hmm. А в зале я сказал, что... Я говорю, вы меня узнаете? Они сказали, узнаем. Я говорю, все, все будет нормально, не переживайте. Мы постараемся все сделать, чтобы ситуацию разрядить. И вот эти грудники меня первые засели в голову. Я сказал, грудных-то отдай сначала. Ну, после долгих колебаний отдал грудных.
Я не знаю, не могу задавать больше вопросы. Но у нас, к счастью, лично для меня заканчивается время, и у нас остается 1.5 минуты на последний вопрос, который всегда звучит для всех наших гостей одинаково. Очень много не успели мы с вами обсудить ваших решений. Может быть, расскажете, над каким решением вы раздумываете и сомневаетесь сейчас?
Я расскажу, как один одной. Давайте я вам по-другому скажу. У меня в Афганистане был один случай. Я не мог принять решение. Опорный пункт, его надо взять, а не могу. Вот собираю командиров, распускаю. Собираю, распускаю. Один раз собрал, сидел, думаю, отсюда зайти, десантироваться. Никак не могу. Лег спать, и мне во сне приснилось решение. Я их быстро собрал, сказал, вот так действую. Мне во сне решение приснилось во сне. И некоторые решения приходят во сне.
Я думала, что это только в книжках так пишут. Да, вот что вот во сне там.
Нет, вот я живой свидетель.
Это значит,
не во сне, а вот я когда лежал.
Все время ищете.
Ну, вот это вот грань между сном и
явью. Это когда ты мозг напрягаешь, тебе начинает вылазить из-под корки такой.
Потрясающее окончание программы. Спасибо вам большое. Очень интересно. И мы благодарим нашего гостя программы «Разбор полета». Это первый президент Республики Ингушетия Руслан Аушев. Спасибо.
Спасибо большое, Руслан Султанович.
Вам спасибо.
Разбор полета.